Добрый день, я Любовь Акилина, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня на ваши многочисленные вопросы отвечает архимандрит Мелхиседек. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Любовь Сергеевна, но на многочисленные мы вряд ли сможем
ответить. Вот у меня... Это не все. Представляете, сколько скопилось?
На некоторые вопросы.
А это я сказала на ваши, батюшка, для того, чтобы телезрителям нашим объяснить, что на все не ответим, но в дальнейшем будем отвечать по мере поступления их к вам на оставшиеся вопросы. Вы знаете, вот этот вопрос первый я выбрала и первого поставила, потому что меня саму, кстати, интересует. И долгое время, и, кстати, у батюшек спрашиваю, но мы же не можем у одного священника спросить. Мы же обязательно потом пойдем ко второму, подойдемся к третьему и ждем, чтобы батюшка ответил именно так, как нам хочется. Есть такое у нас православие, да? Согласитесь. Вот нас ответ не устраивает. Нет, не устроил, а мы к другому пойдем. Итак, как правильно, на ваш взгляд, батюшка, подходить к мощам? Или даже ходить, начиная за пару часов или дней готовиться. То есть готовиться за несколько дней или там за два часа. Мой знакомый 3 раза ходил к мощам святителя Николая, который сейчас уже в Санкт-Петербурге. Каждый раз вспоминая, что что-то забыл сказать, попросить. Я тоже думала еще раз сходить, но потом решила, что это уже будет чересчур. А вы знаете, отец Мелхиседек, вопрос, конечно, не праздный. И когда едешь в какую-то поездку, в паломническую, ну, знаете, не всегда бывает возможность подготовиться и знаешь, что ну, причащаться не сможешь, и, скажем, там, приедешь позже. Но есть мощи, есть рака с мощами. То есть надо подойти. Как? Вот натощак ехать? Вот меня действительно этот вопрос мучает. Или все-таки можно что-то такое поесть, подкрепиться и ехать? Акафист ли почитать? Вот что действительно нужно сделать для встречи с мощами, то есть со святым? Мы же едем встречаться не с косточкой,
да,
как с таковой, а мы едем встречаться действительно со святыми, а подчас одними из самых любимых святых.
Вот сейчас, может быть, этот вопрос очень актуален, потому что сейчас в нашей церкви, в нашей стране и в Санкт-Петербурге на сегодняшний момент находятся мощи великого угодника Божия. И сейчас люди как никогда будут соприкасаться с этой святыней, которая в мощах. И когда я знал посещение людей, которые посещали и преклонялись перед мощами в Москве, то слышал недоуменные вопросы. И я хотел бы как раз сейчас немножко их разрешить.
Прекрасно.
И чтобы это было люди, которые сейчас еще только все предстоит встреча с этой святыней, чтобы немножко были подготовлены. Итак, святитель Филарет о святых мощах нам говорит: «Мощи святых оставил нам Владыка Христос как величайший дар и как величайшую святыню, потому что посредством ума их и в телеса их вселился Господь». И в телеса их вселился Господь. И он сравнивает, еще сравнивает мощи святых, приводит некую аналогию. Вот смотри, в каком-то сосуде было благоухающее мира. Мира израсходовалось, а запах остался. Вот так и благодать. Его нет в живых, но и его останки, будь то маленькая косточка, голова или вообще микроскопическая часть тела святого, которая напиталась и наблагоухалась благодатью Святого Духа. Поэтому и еще приводил такой пример. Вот смотрите, Хиросима Нагасаки или любая другая источник радиации. Мы говорим о нем. Это источник радиации с отрицательной энергией.
Безусловно. Люди болеют, болели десятилетиями, и поколения потом.
Не в том смысле, что...
Дети, внуки болели.
Ну, конечно, не в том смысле, что отрицательная энергия. Но мы называем эту энергию, ее называем вредоносной.
Конечно, разрушительной
называем энергией. Почему? Даже малюсенькая микроскопическая доля вещества радиационного, оно излучает вредную энергию. Но, значит, есть, соответственно, этому и положительное вещество, которое источает положительную энергию, в смысле и духовной, и телесной, и физической. Это, конечно, мощи святых людей. Не, конечно, это не физическим образом, непостижимо. Все это на уровне духа. Благодать святого духа действует через них. Так же, как через святые иконы, так же, как через другие святыни, с которыми мы сталкиваемся, святое мира, святая вода, освященные предметы, они уже становятся, хотя имеют ту же самую химический состав H2O, но крещенская вода, она отличается от простой водопроводной воды.
То есть там часть божественной
воды.
Энергии,
ну, конечно,
да? Она божественная именно, да?
Присутствие божественной энергии в этом веществе. Тем или другим, когда она осветилась или молитвой, или таинством церкви, или осветилась жизнью тела человека, которое потом стало, тело святого человека мы именуем не останками, а именуем мощами. И еще слышал, вот поэтому для соприкосновения со святыми и нам надо немножко осветиться. Угу. Натощак или натощак это значение не имеет. Угу. Мы натощак, конечно, только ко святому причащению. Но когда я бываю в Оптиной, или когда бываю в Дивеево, или когда есть возможность, иногда в Греции, в Сербии, когда есть возможность, хорошо, благодатно, если он есть, акафист прочитать святому перед тем, как соприкоснуться со святыней. Нет акафиста – тропарь. Тропарь есть
всюду,
у всех есть тропарь. Тропарь и молитву. То есть сначала обращение, потом уже соучастие, соприкосновение со святыней. Вот. Ну и, конечно, это уже мысленный настрой, потому что не все бегом. Потому что это за суетой соприкосновение со святыней, оно, конечно, будет уже иным. И что интересно, люди стоят в очереди, и это как раз время подумать, настроиться. И многие потом недоумевали. У меня были братья и сестры наши, которые из нашего храма. Они много дней по очереди дежурили в храме Христа Спасителя. Подходили люди и говорили...
В качестве добровольцев, да?
Да, в качестве добровольцев. Подходили и говорили люди, что вот мы так долго стояли, прикладывание к святыне было секундным, и мы не поняли, где, что, чего. И поэтому я, конечно, немножко посетовал на организаторов, так, что можно было листовки по очереди раздавать с изображением ковчега со святыми мощами, потому что это где-то метровый ковчег, на котором наверху икона святителя Николая. И в центре небольшое окошко с позолоченным, так сказать, оформлением, и под стеклом ребро святителя Николая посередине иконы. И когда люди прикладывались, мы не поняли, где, что, чего, а на что рассчитывали? Ну, что вы думали? Лежит целый, так сказать, скелет, рука, нога, что вы хотели увидеть? И за эти секунды надо было, конечно, себе представлять, что мы прикладываемся к ковчегу со святыми мощами. И совершенно неважно, вот непосредственно к ребру приложились к изображению ноги, колена, одежды, головы.
К иконе.
Значит, конечно, мы прикладываемся к иконе. В каком месте мы приложились? Это же не банковский аппарат. Когда закинул карточку, набрал точные цифры, и тогда, так сказать, что-то выскочило. Это же дело веры. Вообще, я знаю потрясающий пример, и вам хочу, братья и сестры, это рассказать, относительно святыни, относительно паломничества, относительно соприкосновения нашей православной жизни, вообще со святыней. Что это такое? Чем это отличается от многих других взглядов на жизнь? Мне вспоминается пример Шиумгвимского, это один из основателей грузинской церкви, один из 13 сирийских, кстати, интересно, сирийских отцов. Вот вам связь сейчас, современная связь с Сирией. Оказывается, 13 сирийских отцов были основоположниками монашеской жизни в Грузии. Это Давид Гаиджийский, Шиумгвимский и другие. Давид Гаиджийский, Киевский, вот.
Да, Семен Карталинский. Один из наиболее известных святых, Давид Гриджийский. Да. Его многие знают.
И многие другие святые. Так вот, однажды, когда уже прошло какое-то довольно продолжительное время, когда они уже основали, и каждый из них основал по монастырю, и даже больше, он с учениками отправился в Святую Землю, в Палестину, отправился пешком. Когда они подходили к Иерусалиму, он увидел издалека Иерусалим на одном из холмов и сказал: «Братья, вы пойдите в Иерусалим, а я не смогу». Почему? Потому что мои грешные ноги недостойны топтать эту святую землю. Достаточно взгляда на Иерусалим, а вы пойдите. И они пробыли больше 2 недель. Проходили по святым местам, пришли к нему, рассказали, где они были: на месте крещения, на месте Рождества, на месте Вознесения, на месте Преображения, на месте родителей, где жили Яким и Анна. Рассказали о всех этих величайших святынях. Он вместе с ними поплакал о том и порадовался, что они вкусили этой благодати и соприкоснулись с этим, как говорят многие мудрые люди, что Иерусалим и Святая Земля – это 5-е Евангелие. Как помните, Господь сказал, что если они умолкнут, дети, камни возопьют. Вот камни сейчас напоминают о Господе. Вот здесь родился, здесь крестился, здесь распяли, здесь воскрес. 5-е Евангелие. И он порадовался, что они прочитали. Что они прочитали и увидели 5-е Евангелие. Говорит: пойдемте обратно. Но на память, я возьму 3 камня с этой горы.
Да.
Возьму 3 камня с этой горы о воспоминании о нашем посещении Иерусалима. Или 5 камней. Уже не помню, значения не имеет. И они отправились в путь пешими. И вдруг утром просыпаются в своих маленьких палатках походных, из тряпок сделанных. И вдруг видят огромные какой-то, как колесницы, всадники, лошади. Значит, люди какие-то. Они подумают, что какое-то, может быть, опасность, преследование, какая-то неприятность, и вдруг разглядели, что это и слуги, и клирики церкви, священнослужители, и вдруг увидели в одной из колесниц, выходит из нее, выходит патриарх, и они узнают, и он знакомится с ними, он представляет, что он патриарх Иерусалима, говорит: «Я молился в своей келье, и мне был голос. Какие-то грузинские монахи в пяти камнях вынесли всю Иерусалимскую благодать. В 5 камнях вынесли Иерусалимскую благодать. Кто из вас старше?» Он говорит, он поклонился в ноги и говорит: «Я грешный Шио». Кстати, Шио – это Симеон. Это я, настоятель такого-то монастыря. И он говорит: «Шио, Ты верни мне эти камни». И тогда он говорит: «Владыка святый, то я даже...»
Ну, как
даже,
можно из камней вынести благодать?
Я даже не знал, так сказать, все, вот они завернуты в Петрохиль, обратно их заберите. Они расцеловались, помолились, совершили совместную молитву. Патриарх двинулся в Иерусалим, они двинулись в Грузию. Потом патриарх разворачивается и говорит: «Нет, раз он так спокойно, так благородно, так добровольно все отдал, я верну обратно». И два или три камня дал ему обратно. Кстати, один из этих камней до сих пор хранится в Ризнице грузинской патриархии в Тбилиси. В Ризнице патриархии грузинской в Тбилиси один из этих камней, как святыня. И вот было показано, но он не прикладывался. Он не видел, он не находился.
Но благодать вынес.
Он издалека все это созерцал. Я людям рассказываю эту историю, потом, как говорю: вот вы бываете на празднике преподобного Сергия Радонежского, бываете у Матроны Блаженной, но нету времени, нет возможности. Приложитесь к алтарной апсиде Троицы, храма Святой Троицы в Лавре. Приложитесь к алтарной апсиде у Блаженной Матроны. Но если нет времени, вы стоите у очередь. И по вере вашей да будет вам. Это же не святыня, это же не газированный аппарат, как он в нашей с вами молодости за 3 копейки. Когда нажал на кнопку и полилась газированная вода с сиропом, а за 1 копейку без сиропа. Поэтому надо всегда помнить: не мерой Бог дает духа. Дух дышит где хочешь, где хочет. Можно на гробе Господнем переночевать и уйти пустым. Можно приложиться к стене Иерусалимского храма, оплакивая свои грехи, и сказать: «Господи, если хочешь, Помните, как в Евангелии подошел несчастный человек и говорит: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Господь говорит: «И в Израиле я не нашел такой веры. Если хочешь, можешь меня очистить. Ни во что бы то ни стало, а если тебе будет угодно, так и здесь». Вот он забыл, какие просьбы, какие что, так сказать. Вот. Конечно, надо все помнить, но обязательно через запятую. Не моя воля, Господи, но твоя да будет. И поэтому эта подготовка, она подготовка всю жизнь. Когда ты с любовью, с верой, со смирением обращаешься к святыне и подходишь к святыне. А у нас есть самая высочайшая вообще святыня, которая выше всех мощей, выше всех чудотворных икон. Она святее всего на свете, когда возглашается «Святая святым». Это святое причащение. И меня, кстати, очень, так сказать, расстраивает мое священническое сердце, когда я вижу, какие очереди к той или иной святыне, и как нет очереди, или почти нет очереди к святому причащению, потому что это вообще, так сказать,
еды
мою плоть и пей мою кровь, мне пребывает, и я в нем. Это хлеб жизни. Отцы ваши в пустыне.
Нет ничего святее.
Отцы ваши в пустыне ели манну и умерли. Хлеб, сходящий с небес, таков, что едущий его смерти не увидит вовек. Святое причастие отцы назвали эликсиром бессмертия. Вот где хлеб жизни. Но пока вот этого осознания нету, вот такого глубокого осознания. Почитать мощи надо, почитать святые иконы надо. Но когда это не становится дальнейшей ступенькой к почитанию вообще самой главной святыни в жизни, к святому причастию, когда не происходит этого осознания, то когда остаются только на уровне первого-второго класса, вот это, конечно, печально. Слава Богу, что и в первый класс идут, и во второй переходят. И пусть, может быть, это послужит, это очередь, послужит началом соприкосновения со святыней, первым шагом. И вот этого всем вам, братья и сестры, от всей души желаю. Поэтому еще есть возможность посетить Санкт-Петербург. Вот это не так
далеко,
потому что это, во всяком ближе, во всяком случае, ближе, чем Бари в Италии.
Из Архангельска прилетали в Москву.
Вы знаете, я читал Акафист, мы 1 июля дежурили в храме Христа Спасителя, я так в очереди спрашивал, откуда вы, но совершенно разнообразные называли места. И Воронеж, и Саратов, и Тольятти. Вот вы говорите, Архангельск.
Да.
Полстраны перепобывало. Кто-то сказал, на сегодняшний момент 1 800 000 наших соотечественников соприкоснулись с этой. Не дай Бог, чтобы это послужило укреплению веры и вдохновило на новые труды христианской жизни. А самое главное, все бы так бы, я об этом буду молиться, и моя душа за это переживает, так бы возлюбили наши соотечественники святое причащение и встречу с живым Богом через таинство святого причащения.
Спасибо, батюшка. Как раз в продолжении темы о воцерковлении, о помощи, о нашей вере, вопрос, видимо, молодого человека.
Какой?
Как помочь бабушке, которая не верит в загробную жизнь, в воскресенье не ведет церковную жизнь? Очень хочется, чтобы она была в лоне церкви. Да. Как объяснить, что причастие – это самое важное в жизни, хочется ей помочь, но невозможно. Видимо, внук или внучка...
Вот видите, какое у него есть осознание, что самое главное в жизни – святое причащение. Вот у этого человека есть.
Замечательно,
этот уровень духовной жизни правильный и верный. Ну, вопрос, конечно, очень серьезный.
Мы все за наших бабушек. У меня такая же точно была история. У меня тоже бабушка была человеком неверующим.
Вот здесь у вас Сергеевна как
20-е
раз...
20-е годы, Москва, страшный был город, как я понимаю. То есть такой, который насаждал, то, что прабабка моя была глубоко верующей женщиной. Я уже как-то говорила, что 4 года она провела на коленях в молитве, молясь и за воинство наше. И как так получилось, я задаюсь вопросом, как так могло получиться, что глубоко верующая прабабка, а бабка моя, то есть ее дочь уже.
Дочь.
Да, понимаете, как? Но Москва, то есть мы коренные москвичи, И я думаю, что 20-е годы
сыграли свою роль.
Сыграли свою роль. Активная пропаганда в Москве, атеистическая, и, наверное, это. И мне, когда я пришла в церковь, мне так вот и не удалось ее привести ко Христу.
Ну, не удалось. Я вернусь к старцу Амвросию. Но дело в том, что это как раз вот эта глубочайшая наша свобода, что Бог не может эту ручку, которая открывается изнутри, ручная, дверь человеческого сердца, не может открыть ее снаружи. Это добровольный шаг человека. Все к этому подводится, все к этому, об этом напоминается, все как к этому складывается, но последнее слово за человеком, выбрал или нет. Вы бы, как помните в Писании, человек перед тобой жизнь и смерть, так избери же жизнь. А вот все последнее слово за человеком. И старец Амвросий, кстати, старых людей говорит, старого учить, что мертвого лечить. Вот. И это не уничижение, но это как бы наблюдение и факт. Но шансы, они есть.
Есть всегда.
Надежда есть.
Поэтому
все начинается.
Молиться – это понятно. То есть, что
мне кажется,
сказать,
человек молится и верит, и переживает. Но мне кажется, что все-таки вначале было слово. Угу. И поэтому какое-то прочтение, какая-то новость, какой-то разговор, их не надо никогда уменьшать, их слово.
Может, фильм какой-нибудь показать?
Совершенно
да?
верно.
Сейчас замечательно, много прекрасных
совершенно
фильмов
верно.
На
да,
религиозные
может
темы.
Быть, да, даже, может быть, не совсем религиозную.
Ну, духовно-исторический,
конечно,
как бы, так вот можно выразиться, да?
Ну, конечно, хоть потихоньку, так сказать, что вдруг совершенно неожиданно, потому что лучше что-то делать, чем не делать ничего. Потому что если ты начнешь, у тебя есть два варианта развития событий, получится или не получится. Если ты не попробуешь, у тебя есть только один вариант развития событий. Поэтому, конечно, с надеждой на помощь Божию надо держать, переживать и, самое главное, что-то делать. Что-то делать.
Батюшка, смотрите, ведь еще есть такой, как бы точнее выразиться, облегченный, что ли, вариант Библии.
Так.
Облегченный.
Ну, да.
А ведь Библия – это настолько интересная книга, кстати. Ее можно читать просто
конечно,
как захватывающий даже роман, да, если так можно выразиться.
Конечно.
Есть облегченные такие варианты.
Когда она сформирована,
да?
Уже, так сказать.
Да. Может быть, и такие книги предлагаются тоже пожилым.
Да, надо все пробовать. То, что может стать полезным, надо все пробовать. Как апостол Павел, все испытывайте, хорошего держитесь. Подлежащий камень, вода не течет. Капля, камень точит. Поэтому, и, конечно, к этому приложить еще свою любовь и, насколько это возможно, стать не столько словом, сколько примером. Как сетовали однажды патриарху сербскому Павлу, он говорит, вы знаете, ваше святейшество, очень мало людей, кто хочет слышать Слово Божие. И мало кто нам задает вопросов, обращались ли священники или ревнующий человек. И он говорил, вы знаете, наша жизнь должна быть такой, чтобы люди захотели спросить о Боге. Наша жизнь должна быть такой. Вот это, конечно, самое сложное в нашей жизни быть и стать для кого-то примером. Но, во всяком случае, все начинается со слов, с объяснений, что детям, что взрослым людям, что пожилым. Конечно, вот эти сердечные разговоры по душам, они, конечно, должны быть. Может быть, здесь не было должного внимания, попечения, заботы. Так тут, а с другой стороны, это тайна. Тайна, что одно слово услышит, одно чудо услышит, один какой-то пример, и сердце открылось, а другому хоть кол на голове чешит, так сказать, показывая ему так, явно чудеса Господь показывает. И все люди говорят, случайность, совпадение, так сказать, и прочее. Докажи мне, что Бог есть. Кто-то говорит, Бог как воздух. Невидим, но необходим, и без него не проживешь. Докажи, что воздух есть. Ну, это, так сказать, целое наше уже... Это все от нашего сердца, или доброго, или злого. Зависит выбор нашей с вами веры. Но слава Богу, что есть переживания, если бы вот такие дети и внуки были. Может быть, ее жизнь будет оправдана, что она хоть такого внука воспитала. И на чаше весов,
когда... Есть кому молиться, уже, может быть,
на чаше весов, когда она придет к Господу,
да,
и скажет,
уже
Господи,
есть кому молиться.
Да, пустая была жизнь. Скажет,
как
жизнь,
а внук-то?
Жизнь была
внучка,
пустая.
Да.
Но за такого внука. И проходи, бабка, в рай.
А здесь мы всегда... Я, знаете, в неком таком нахожусь недоумении. У нас буквально полторы минуты осталось до окончания программы. Потому что я вопрос задам, а мы не успеем ответить. Давайте тогда перенесем. Да, полторы минуты вам тогда просто... Даже минута, мне подсказывают наши операторы. Минута. Тогда я вам предлагаю за эту минуту обратиться к телезрителям. Вам всегда есть что сказать.
Смотри вперед с надеждой. Вот как раз этому юноше или девушке. Смотри вперед с надеждой. Назад с благодарностью. Вниз с покаянием, вверх с верой, а по сторонам с милующей любовью. И спасешь свою и бабушку, и дедушку, и всех твоих родных и близких. Мира вам и благодати Господней, и соприкосновение со святыней, чтобы оно изменило и перевернуло в лучшую сторону всю вашу жизнь.
Спасибо, дорогой батюшка. Огромное спасибо за ответы на вопросы. Ну что ж, в следующей программе
будем
продолжать отвечать.
В интернете задавайте вопросы. Мы будем как-то обобщать и общаться будем уже исходя из ваших конкретных личных вопросов в нашу студию.
Спасибо.
До свидания.
Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». И жду вас, как всегда, каждую субботу 13 часов по московскому времени. Будьте здоровы!